Хотелось сегодня говорить о пище нашей физической. Мы редко об этом проповедуем, мы редко об этом говорим в церкви, но часто к этому обращаемся в течение нашего повседневного распорядка. И читаю текст из Священного Писания, Матфея 6:11. Матфея 6:11. Мы все знаем этот текст наизусть. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Что означает эта фраза? Что означает этот образец молитвы, который дал Иисус Христос своим ученикам? Почему Он сказал, что нам надо регулярно молиться и просить у Бога хлеба насущного? Почему? Что означает эта фраза? Есть мнение, люди говорят, что, например, это означает хлеб, насущный хлеб, как причастие. Кто-то говорит, что это говорится здесь о духовном хлебе, о Слове Божьем. Кто-то говорит и вспоминает слова Христа, которые произнес, говорит, «Я есть им хлеб жизни». Наверное, может быть. Но все-таки в оригинале здесь говорится о насущных ежедневных потребностях человека. И слово, которое употребляет Матфей, никто... Насущный хлеб никто не употреблял до него раньше. Считают, что это именно Матфей первый его ввел в канон вот Нового Завета. Первый его ввел в обиход это слово «хлеб» именно как насущный. Имеется в виду не только сам хлеб, имеется в виду и другие продукты, и вода, и, наверное, чистый воздух, который мы дышим. То, без чего мы не можем обойтись каждый день. Это восполнение наших насущных потребностей каждый день. Мы будем сегодня говорить о том, как избежать нам нужды и голода, потому что он придет. Мы будем сегодня об этом говорить, почему мы должны молиться каждый день и говорить, «Господи, хлеб насущный дай нам на сей день». Когда Господь сотворил человека и дал ему жизнь, то он сказал, Бытие 1.19, «И сказал Бог, вот я дам вам всякую траву, породу ее, и всякое дерево, у которого плод древесный, и сеющий семя, все вам да будет в пищу». Бытие 1.19. Господь говорит, Он создал человека, создал растения, и говорит, «Вот я создал вам источники пищи, возобновляемые источники пищи». Создал человека и создал ему источники, которые будут питать его каждый день. Почему мы молимся и просим у Бога, дай нам хлеб насущный? Потому что Бог создал человека, и потому что Бог создал ему пищу, которой он питается. И Бог вложил в творение, в свое творение способность к размножению, способность к воспроизведению. И вот благодаря этому люди и поколения рождаются, и рядом с ними растет Божье творение, трава, как мы говорим, ее кусты, кустарники, деревья и другие плоды, в которых мы видим пищу, данную Богом. И Бог дал человеку право и возможность пользоваться и именно наслаждаться пищей. Хорошо об этом сказал Екклезиаст, 2 глава. 24 и 25 стих, Екклезиаст 2, 24. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от трудов своих, и увидел, что и это от руки Божьей, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» Екклезиаст, который владел неисчислимыми богатствами и мог позволить себе любую пищу, любое удовольствие, он все-таки приходит к мысли, что Бог дал человеку пищу, и Бог человеку дал возможность наслаждаться пищей. Бывает, что человек болеет, и он не может или не хочет принимать пищу. Пища ему не идет в радость. Как здесь не вспомнить, кто может без Бога наслаждаться пищей? Кто может без Бога наслаждаться тем, что Бог дает? Запахом свежеиспеченного хлеба. Хорошим домашним молоком, медом. Кто может наслаждаться, если Бог не даст ему такую возможность? Поэтому мы и молимся, и просим, хлеб наш насущный Дай нам на каждый день. Почему здесь написано не просто «дай нам на будущее», «дай нам на каждый день», «дай нам на сей день», «на этот день». Это тоже очень важно. Свежая пища, она полезна. Свежая пища. Чем меньше срок хранения у пищи, и чем меньше способов переработки, которые прошла пища, тем, говорят врачи, она полезнее. Мы сегодня имеем на планете больше 8 миллиардов людей. Для того, чтобы накормить такое огромное количество населения, человеку приходится, и людям пришлось обществу серьезно постараться. Сегодня, наверное, невозможно обойтись без различных, для того, чтобы вырастить урожай, для того, чтобы его сохранить, эту пищу, для того, чтобы ее перевести, обработать и доставить на другие континенты, наверное, невозможно обойтись без удобрений, без пестицидов, без ядохимикатов, без различного рода консервантов. Сегодня, когда человек берет и смотрит на этикетку с той стороны, с лупой надо смотреть, там не только Е2, Е4, там вся таблица Менделеева, и хитрые соединения там закодированы. Есть специальные программы, телевизионные, которые, вы знаете, ходят по магазинам, проверяют, что полезно, что не полезно, делают себе рейтинг, но мы сегодня не об этом. Сегодня, если мы смотрим, сколько хранятся продукты сегодня, как-то разговаривал с одним водителем, который работает в большой торговой сети и возит продукты, ну, в магазины этой сети. Он курсирует между большими складами, логистическими центрами, возит продукты. Он говорит, как-то мы заехали на один большой склад, холодильник, грузились там фруктами. Красивые груши такие были. Один ящик разбился, и мы начали его вкушать. А потом присмотрелись, оказывается, срок хранения этих груш достаточно большой. Мы посмотрели, что они были заложены на хранение 4 года назад. 4 года назад. И мы идем покупаем эти фрукты, покупаем, может быть, эти овощи, питаемся ими. Он посмотрел, говорит, ну, с тех пор, как я работаю в этой компании, я по-другому стал смотреть на многие продукты. Я стал более внимательно ценить и те продукты, которые моя мама выращивает в огороде и в саду, в своем приусадебном участке. Поэтому мы смотрим, мы живем в это время, когда наши продукты, знаете, они были собраны, многие, например, те же самые апельсины, бананы, они были собраны еще совсем зелеными, для того, чтобы доехать к нам. И не зря эта сказка, когда открывают ящик, а там Чебурашка завелась в ящике из-под апельсина. Сегодня, если не только, если не использовать консерванты, там не только Чебурашка заведется, там и какие-нибудь крокодилы могут приехать нам из чужой страны. Поэтому сегодня, как следствие, в нашей пище присутствие различных консервантов, вот это сегодня аллергия, лишний вес, как гормоны, которыми просто пичкают вот этих животных и птиц. Это различные антибиотики, которыми их пичкают. И сегодня проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня. Почему такая большая распространенность аллергии у наших детей? Почему многие дети не могут есть определенные продукты, даже уже и люди? Да больше вам скажу даже. Как-то мы разговаривали с одной похоронной командой во время похорон там в Германии. И эти мужи погребальные, так можно сказать, они поделились и говорят, что люди сегодня в земле сохраняются гораздо дольше, чем они сохранялись раньше. Потому что есть культивация, или как они называются, вот этих мест захоронения, и через определенное время там можно захоранивать следующего человека. И они говорят, что люди перестали превращаться в прах. Из праха ты взят, и в прах возвратишься. Люди сегодня гораздо дольше возвращаются в этот прах, потому что они едят то, что консервирует не только продукты, но и их. Почему мы должны молиться перед едой? Потому что мы едим иногда не совсем полезную пищу. У одного мальчика спросили: «Мальчик, а почему ты не молишься перед едой о хлебе насущном?» А говорит: «Моя мама хорошо готовит, поэтому я не молюсь». Но мы должны молиться в любом случае перед едой. Не просто потому, что мы боимся съесть что-нибудь отравленное или неполезное, хотя риск этого достаточно серьезный. Мы должны молиться, потому что мы вступили уже в последнее время. А в последнее время Господь говорит, что там будут сниматься печати. Вот когда будет снята третья печать, написано Откровение 6:5, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И вот там написано об ограничении пшеницы, ячменя и многих других продуктов. Это говорится о том, что в последнее время будет голод. Голод будет вселенский. Он говорится, мы, приводя на современный язык, мы можем говорить о нехватке продуктов, об очередях, о карточной системе, о распределении продуктов. Поэтому голод вполне, это реальная такая вещь. И мы должны о нем думать. Как уберечься от голода? И что может служить причиной нужды и голода у отдельного человека, или у семьи, или у общества в целом? Ну, во-первых, что говорит Слово Божие? Во-первых, это лень. Причина нужды многих людей – это лень. Притча 24:30. «Проходил я мимо поля ленивого, пишет мудрый человек, мимо виноградника его». Посмотрел, ограда разрушена, сорняком все заросло, и посмотрел и получил урок. Там дальше немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет как прохожий бедность твоя и нужда, как человек вооруженный, который ограбит, который заберет у тебя и то, что ты думал иметь. И притча 12:27 написано, что ленивый не жарит своей дичи. Ленивый не жарит своей дичи. У него, может быть, и дичь есть, или, но он ее не жарит. То есть лень – это одна из причин нужды и голода у человека. Вторая причина – это неразумное использование тех продуктов, которые Господь дает. Неразумное использование ресурсов Божьих. Притча 13:24. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Много хлеба бывает и на ниве бедных. Это говорит о заботе Божьей, что Бог дает свою заботу многим людям и даже бедным. И то, что многие люди сегодня не имеют куска хлеба насущного, они вынуждены просить или собираться около мусорников, искать там себе хлеб насущный, это не потому, что Бог им не дал, а потому, что они не использовали те возможности, которые Господь им давал. Господь посылал им хлеб насущный. Здесь явным примером может служить пример блудного сына, который ушел от отца. Он ушел с очень хорошей суммой отцовских денег. Он мог бы ее пустить в оборот, он мог бы открыть свое собственное дело, он мог бы жить, получать прибыль, семью себе организовать, завести. Знаете, но он растратил эти деньги в кутежах, в пиршествах, и потом стал нуждаться. Рядом с ним никого не было, только голодные свиньи, которые он пас. И он вспомнил, говорит, в доме моего отца даже наемники избыточествуют хлебом, а я не имею хлеба насущного. И он встал и пошел туда. Это говорит о неразумном использовании хлеба, который Господь дает. Следующая причина голода – это голод как Божье наказание. Вот Господь иногда наказывает голодом определенные даже народы. Он может наказывать. Если мы подробно, наверное, как сказал вчера Сергей Александрович, мы, наверное, лучше знаем историю государства израильского, чем государства российского, к сожалению. Кто читал Карамзина «История государства российского»? Это, как говорил Сергей Александрович, уважаю таких людей. Это вчера у нас были на собрании молодые люди, которые старшеклассники с одной из школ, они, наверное, второй или третий раз пришли в церковь, сидят на разборе, и на троих у них две Библии. И они читают по своим Библиям. Я думаю, наша верующая молодежь пришла на собрание без Библии. с каким-то смартфоном, телефоном, заглядывает в этот экран, вместо того, чтобы прийти на собрание с Библией. Кто пришел сегодня на собрание с Библией, братья и сестры? Вы можете поднять хлеб духовный? Поднимите, пожалуйста. К сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше людей, которые носят Библию с собой даже в церковь на собрание. Мы уже немножко обленились. Мы стали совсем современными. Вы знаете, и в этой Библии написано, что Господь посылал, например, в истории израильского народа, иудеи, Он посылал иногда голод как наказание. Иеремия, например, 24:10. «И пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли». Это было особое время, время перед вавилонским пленением, когда Господь через пророка Иеремию подробно говорил о том, что Он сделает, если народ не покается. Он говорит: «Я пошлю на вас меч, голод и моровую язву. Если вы откроете двери и просто выйдете навстречу царю Навуходоносору, вы просто сдадитесь, сложите оружие, вы будете живы, вы будете целы, я дам вам лояльное отношение ваших захватчиков, вы будете живы. Если вы будете сопротивляться, то на вас будет голод, на вас будет меч и моровая язва», Господь им произнес. И так и было. Те люди, которые открыли свои ворота, сдались на милость победителю, те спокойно прожили это время и даже дошли до, мы читаем историю государства иудейского, они дошли до должности царских сановников. Они были советниками у царя, они были правителями. Один из них, Ездра, даже подавал, и Неемия, один из них подавал даже вино царю, виночерпием был. А Даниила вспомним, о Сидраха, Месаха, Авдинага, о пророков того времени. Но Бог говорил, что и в это же самое время пошлю голод мой, как наказание. И он голод в истории израильского народа посылал не один раз. И голод бывает иногда как наказание Божье. Еще одна из причин, почему люди могут нуждаться в хлебе насущном, это потому что они не ценят дар Божий, неблагодарность людей. Пища – это Божий дар, братья и сестры. Мы должны это четко для себя понимать. Хлеб насущный, который мы имеем на столе, это не то, что мы сами заработали и принесли. Пища – это Божий дар. Вот почему мы должны молиться перед едой и просить благословения на эту пищу. Вот почему мы должны благодарить Бога за хлеб насущный, который Он дает каждый раз. Потому что если люди сегодня не ценят пищу, они будут нуждаться. Мы должны учить этому детей. Вы знаете, сегодня детей заставляют кушать. И они отставляют тарелки. Эти тарелки потом сбрасываются в мусор, выливаются в туалет этот борщ. А вы знаете, каши эти куда-то выкидываются. Хорошо, если у человека есть какая-то скотинка во дворе. И он может кормить домашних своих питомцев. Это еще ну как-то хоть оправдано. Но если пища, над которой молились, выбрасывается в мусор, эти люди потом будут по этим мусорникам лазить. Эти мусорники станут для людей, которые не ценят Божий дар, источником пищи. Я помню, в нашей семье родители нас учили, что хлеб надо беречь. Никогда не надо выкидывать даже упавший кусочек хлеба. Я научен и так, что если идем и смотрим, где-то валяется кусочек хлеба, но ты не можешь его съесть, надо его поднять, положить где-то хотя бы, чтобы птички его поклевали, чтобы люди его не топтали. Мы должны ценить хлеб. Я был в одной семье, в этой семье интересно, что многодетная семья, и все в этой семье научены так, что тарелки у них остаются чистыми. Даже кусочек хлеба они потом собрали по тарелке и скушали. Это люди, которые ценят хлеб насущный. Люди, которые ценят этот Божий дар. Мы должны это ценить. В прошлом году пригласили меня проповедовать на одной христианской конференции. Это было в другом регионе. Жили в живописном месте, в хороших условиях. Питание было организовано по принципу шведского стола. И я смотрел, как люди кушали. Христиане как кушали, приходили после этих семинаров, после этих лекций, собраний, набирали в тарелки пищу, шведский стол. Ты можешь набирать столько, сколько ты хочешь. Ты можешь пойти еще второй раз, взять третий раз. И как они оставляли по половине тарелки. Оставляли, брали чистые, накладывали следующие, не доедали, снова оставляли. Я смотрел и думал, наверное, Господь даст им пережить голод, для того, чтобы научились ценить кусочек хлеба, для того, чтобы научились ценить хлеб насущный, который дает. Это то, чему мы должны быть научены, это то, чему мы должны научить наших детей. Мы в нашей семье никогда не заставляли детей наших есть. Не хочешь? Вставай за стола, иди. Следующий прием пищи будет в обед. И не надо давать детям возможность ходить, не кушая за столом, а потом бегать и таскать какие-нибудь вкусности или сладости из шкафов. Это очень плохое воспитание для детей. Дети должны быть приучены к порядку, к режиму дня. Если сели всей семьей за трапезу, то вся семья должна садиться за трапезу. И все должны кушать и вести себя подобающим образом. Это тоже совместное предстояние перед Богом, семейная трапеза. Это то, чему мы должны научиться, как верующие люди, как христиане, вообще как культурные люди. Это практика, которой мы должны учиться. Мы сели, мы помолились, мы призвали имя Господа, мы сказали: «Господь, благослови хлеб насущный», мы к Богу обращались. Поэтому наше присутствие и нахождение за столом – это не просто времяпровождение. Это мы совместная трапеза перед лицом Господним, когда мы помолились. Посуда любит чистоту, порядок должен быть за столом. И людей надо учить хотя бы просто культурно кушать, чтобы вокруг них не было вот этих крошек и вот этого мусора, который они оставляют после себя. Сильно зачастую дети берут бутерброд какой-нибудь, берут чашку, пошли за свой стол, за компьютером, потом из клавиатуры веником надо выгребать вот эти крошки. Мы должны учиться правильной культуре христианского поведения, в том числе и за столом. И еще, братья и сестры, по данным Организации Объединенных Наций, 2022 год назван годом беспрецедентного голода. Ситуация с голодом в мире сегодня примерно такая, какой не было после Второй мировой войны. И эксперты говорят, что следующий год будет еще сложнее в этом плане. И они, эксперты Организации Объединенных Наций, называют четыре причины массового голода, который сегодня уже набирает обороты в мире. Первая причина – это вооруженные конфликты, которые во многом стали следствием бездумных цветных революций во всем мире. Когда Запад менял режимы, разрушал те системы, пусть не совершенно, но какая-то система сдержек противовесов, которая была, и теперь там все воюют против всех, вместо того, чтобы сеять, жать и хоть как-то поддерживать свою систему. 828 миллионов ежедневно населения голодают, реально недоедают, они хотят кушать и не могут. 828 миллионов людей. 60% всех этих голодающих живут на военных территориях или на границах с этими военными территориями. Это серьезная причина — вооруженные конфликты и цветные революции. Следующая причина, по мнению экспертов, это климатические катастрофы, которые приходят в определенных или в отдельных регионах и странах, континентах, такие как засуха, пожары, саранча и многое-многое другое, которое делает невозможным собрать нужный, необходимый урожай в той или иной местности. Третья причина, по их мнению, это в настоящее время это последствия пандемии. Когда границы стран были закрыты, когда остановились многие предприятия, производства, были нарушены сеть технологических цепочек, которые были, люди не могли ехать, работать на каких-то полях, зарабатывать себе хлеб насущный, и это стало одной из причин голода. И, конечно, четвертая причина – это рост цен. В общем, на все и конкретно на энергоресурсы. Потому что тот же самый газ подорожал в разы, иногда даже в десятки раз. а он служит источником, именно из газа вырабатывается удобрение, тот же самый аммиак и селитра, без которых невозможно сегодня сеять и жать сельское хозяйство. Невозможно сегодня. Только, например, в этом году европейские производители сельхозпродукции на 30% меньше собрали урожая, потому что они не смогли купить. Из-за санкций, возложенных на нашу страну, не смогли купить нужных удобрений для своих полей. Это уже на 30% меньше урожая. Это подорожали транспортные, соответственно, услуги, которые заложены в стоимость продукции, сельхозпродукции. Потому что те же самые тракторы, их надо заправлять, комбайны, грузовики, автомобили и многое что другое. Поэтому эксперты говорят, что грядет голод. Он уже пришел, и он еще будет увеличиваться. Поэтому что мы можем сделать, братья и сестры? Что мы, как христиане, можем и должны делать? Во-первых, молиться Богу и просить Его о хлебе насущном. Хлеб наш насущный, Господи, подавай нам на каждый день. Это первое, что мы должны делать. Хлеб наш насущный – это просить у Бога хлеба насущного и благодарить за хлеб насущный. И учить этому наших детей. Потому что если мы не будем учить наших детей разумному использованию Божьих даров, то мы обрекаем наших детей на вполне такую реальную возможность поголодать и понуждаться в своей жизни. Поэтому мы должны учить наших детей разумному приему пищи и прежде всего отношению с Богом, потому что Бог дает хлеб насущный. Я помню, как папа рассказывал, говорит, во время войны и после войны мы, говорит, очень сильно голодали. Он говорит, и я так смотрел и думал, будет ли когда-нибудь такое время, когда на столе будет лежать хлеб, и я буду сытый. Я думал, что большего счастья не может быть здесь на земле, если у меня будет лежать хлеб на столе, я не буду хотеть его кушать. Но счастье наступило. Хлеб лежит на наших столах, и не только хлеб. Есть то, что на хлеб, и есть фрукты, овощи, различные продукты, и мы можем это вкушать. И зачастую мы не благодарим за это Бога. Мы не понимаем, что хлеб насущный и пища – это дар Божий. Второе, что мы должны делать – мы должны разумно питаться, братья и сестры. Следить за тем, что, когда и сколько. Кушать можно все. И даже тем людям, которые, может быть, считают, что им надо уменьшить свой вес, и они различные диеты используют и так далее, без сахара, без там хлеба, там даже после 6 не едят, после 8 снова едят. Это очень сложно. Можно сказать, что можно есть все, просто на 2 килограмма меньше каждый день. И все. Поэтому разумное питание. Вы знаете, есть люди, едят без, просто без всякого ограничения. Есть люди, которые делают из еды культ. Есть гурманы, которые стараются, вы знаете, есть какой-нибудь фуа-гра там, или еще что-нибудь такое, особую рыбу там, есть гурманы. Есть веганы, люди, которые, сегодня это модное такое движение, люди, которые не едят животную пищу, а едят только растительную пищу. Апостол Павел написал про них, про таких людей, 1 Тимофею, 4 глава. Он говорит, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Дальше, третий стих. «Запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Господь говорит, что нет запретной пищи. Мы можем спокойно вкушать пищу. И поэтому не надо следить за вот этими какими-то новомодными вещами, которые имеют под собой духовную сущность. И не всегда правильную духовную сущность. Поэтому разумное питание, следить за тем. Но не делать из еды культа ни в коем случае. Пища для чрева. Господь говорит, не отягчайте свою душу, что мы будем есть и что пить. В Нагорной проповеди он говорит. Душа выше. этого. Уделяйте свое место, но не более. И третье, что нам надо делать, чтобы избежать нужды и голода, по крайней мере, Господь говорит, это делиться. Раздели с голодным хлеб твой. Или как Господь говорит Екклезиастам 11:1, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Когда мы делим хлеб наш, отпускать по водам, то есть отдавать другим людям. Когда мы делимся хлебом насущным, придет время, когда мы будем нуждаться, и Господь пошлет нам. Снова кто-то поделится с нами. Исаия 58:7. Раздели с голодным хлеб твой. И дальше, и когда ты воззовешь, Господь говорит там дальше, то будешь услышан, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. Мы дальше читаем следующие стихи. Господь говорит, если ты разделишь с голодным хлеб, с китающегося ногого ведешь дом, то придет время, когда ты будешь нуждаться, и Господь воздаст тебе, восполнит твои нужды. Поэтому, братья и сестры, когда мы молимся о хлебе насущном, мы, во-первых, благодарим Господа и прославляем. Мы разумно употребляем эту пищу, которую Господь нам дает. И мы думаем о том, и молимся о том, чтобы Господь послал хлеб насущный. Я знаю, что многие люди, был свидетелем многих молитв, когда они смотрят хлеб насущный и молятся о хлебе насущном на своем столе, они почти каждый день говорят, Господь, пошли хлеб насущный тем, которые его сегодня не имеют. Вспоминайте тех сотни миллионов людей, которые желали бы кусочка хлеба каждый день. И сегодня многие люди умирают от недоедания, от голода, потому что они ненормально, неправильно питаются. Мы должны благодарить Господа за все это. Молиться и просить, благодарить Господа, разумно питаться и разделить с голодным хлеб. И вот тогда Господь говорит, что мы доживем до вечности, доживем до взятия церкви, доживем до того времени, когда сам Господь будет преломлять хлеб там в Царстве Небесном. Поэтому будем молиться, братья и сестры, сегодня и о хлебе насущном. Аминь.